Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привет, Анни Сябры. При микрофоне Ганна Балахович.
Да, Вольга Мицкевич.
И сегодняшняя программа «Евразум» будет меньше про Беларусь, а больше про Украину, у которой сейчас отбываются драматичные подеи. На улицах гинут люди, причем по обоих боках протестов, и по боках протестовцев, и по боках, по боку так само тих милициантов, тих удельников отделов спецподразделений, беркутовцев да інших отделов. Это все, как бы, покуль что, ну, некий тупик больше нагадывает, але тем не меньше и некое спадзяванне еще, принамсі, у европейских министров на вырашение ситуации, ну, вот до апошнего момента, здаецца, было. Те, до чегости оно приведе, будем разбираться тягом сегодняшней программы, у якой мы узгадаем хронологию подеи, так само звяжемся с Киевом.
Звяжемся с Киевом, с экспертом, политологом Павлом Усовым, а так само будем связываться с іншими экспертами, как доведаться Тимошенко у такой складанной ситуации, выйти из этого кризису. А дальше стало вядома, что европейские политики уже вышли с встречи с украинским президентом. Чем скончилась эта встреча, так само доведаемся не у забаве. Это программа «Евразум», и мы обмерковываем подеи, которые сейчас отбываются у нашей соседней краине, отбываются в Украине. Министры замежных справ Немеччины, Франции, Польши вышли после встречи с президентом Украины Виктором Януковичем. И вышли они со змрочными тварами. До речи, европейские политики отмовились от запланованной встречи с прессой. Это означает журналист украинского выдания «Украинская правда».
Нагадаю, что сегодня гэтая сустрэча з міністрамі замежных справаў еўрапейскіх краінаў працягвалася, здаецца, каля 4 гадзін. Яна была запланаваная значна карацейшай, але вось так зацягнулася. Польскія СМІ паведамлялі пра тое, што гэта азначае некі шанец на кампраміс. Польская прэсавая агенцыя паведамляла пра тое, што нібыта вось ёсць некая інфармацыя пра змест гэтых размоваў, што еўрапейскія міністры замежных справаў угаворвалі Віктара Януковіча скараціць сваю кадэнцыю, свой прэзідэнцкі термин до конца этого года и провести дотерминовые парламентские и президентские выборы. Однако, вот, видовочно, что эти размовы не пришли до некого компромиссу. Так само з'являлись поведомления про то, что подчас размовы с европейскими министрами Виктор Янукович перерывал именно эти размовы для того, как потелефоновать Владимиру Путину. Про это пишет газета «Выборча». Так само и она посылается вот, на польскую прессовую агенту. На данный момент европейские министры накировались у Брюсселя, где проходит позачарговая встреча министров замежных справ всех стран ЕС, на которой могут быть приняты решения, отповедные про санкции.
Ну, интересно, что они вертаются в Брюссель, я бы на их месте полетела сразу бы в Москву разговаривать с Путиным. А, возможно, бы тогда и компромисс некий и нашелся бы.
Тем часом мы вам пропонуем узгадать хронологию подей, хронологию трагичных здарэнняў, якія протягивались ось у Киеве всю ночь, так само раніцай, сегодняшний день. Для этого запрашиваем у студию нашего корреспондента Артема Мартыновича.
Некалькі десятков человек загинули у вынику сутычек 20 лютого у центра Киева. Докладная лічба ахвяраў удакладняется, и колькасць загинулых увесь час расте. По разных крыніцах было забито от 60 до 100 протестоўцаў, супраць якіх силовики применяют огнестрельную зброю. У лякарнях померло и трое супрацоўнікаў правоохоўных органов, так само от огнестрельных раненняў. Оператору Александру Баразенку удалось заснять, как митингоўцы выносят тело пораненных под огнем, прикрываючыся драўлянымі и железными щитами.
Зараз на Хрещатику, на уваходе на непосредственно территорию Майдану, я побачил 8. Один был с пробитой бронекамизелькой, того, как пробила бронекамизельку, целком прошила. Стреляют снайперы, стреляют беркут, стреляют некие люди у черным.
Описывая подею в центре Киева Александр, да рассказывая, как працуется журналистам у таких умовах.
Бронекамизелька мусит быть шлем обовязково, окуляры, як мага больше на себе вопратки, щитки, наколенники от роликовых коньков, все что угодно.
Политолог Павел Усов, наличивая на Майдане каля 100 тысяч человек, наибольшая напруга на улице Институтской, якая ведет до администрации Виктора Януковича.
Коля отеля «Украина», это там зараз находится больше за 10 забитых. Здесь там часовый медпункт, Подыходять люди, знову несуть цієї вопротку, їжу, медикаменти.
Каля десятку солдат внутрішніх військ здалися протестовцям. Українська МУЗ так само повідомляє про 50 поранених і троїх забитих міліціянтів. З провладної партії регіону вийшли 6 народних депутатів і закликали до термінового скликання Верховної Ради. З партії так само вийшов керівник адміністрації Києва Володимир Макеєнко, який пообіцяв у хуткім часі обновити працю метро, якої не ходить з середи. До Києва складано доїхати з західних регіонів України, розповідає білоруський активіст Андрій Стрижак, який тепер знаходиться у Києві.
Зараз на трасах і на шляхах, які ведуть у Київ, є певні проблеми. Проблеми тичаться того, що тягніки, які йдуть за західні України, не можуть проїхати нібито заразмива траси, яка відбулася на участку Коростінь-Тетерів.
Мітинговці чекають виніку від посідження Верховної Ради, де депутати мусять прийняти рішення об ситуації в Україні. Радикальне крило протестовців правий сектор готовий пойти на перемир'я, коли представники Міністерства внутрішніх справ спинять стрілянину, а Верховна Рада обмежує повномоцтва президента Віктора Януковича. Про це говориться у заяві лідера організації Дмитрия Яроша. Артем Мартинович, Єврорадіо.
Кількість загинулих у Києві виросла до 60 чоловік в українській столиці. Сьогодні зранку йшли бої поміж силовиками і повстанцями. Беркут використав огнестрільну зброю. Снайпери стріляли навіть у медиків. Ще недавно офіційно підтверджувалося гибель тільки 35 чоловік, але недавно омбудсмен Валерій Лутковський підтвердив, що загинуло вже 50 чоловік. А у штабі національного супротиву кажуть про лічбу 60. До речі, вогонь був сьогодні відкритий не тільки супроць протестовців у Києві, але так само і у Вінниці. СБУ відкрили вогонь по активістах, і там є поранені.
Тим часом керівник Білорусі Олександр Лукашенко виразив спочуванні Віктору Януковичу. Увага, ось у гэтых смертях. Невідомо тільки, чому, наприклад, він не звернувся до самих загинувших, або, наприклад, чому ж він...
До українського народу не звернувся.
Ну, наприклад, каб виразити своє спочування, а ось менавіта Віктор Янукович був адресатом таких спочуванню. Що цікаво, ось Польща, сусідня з Україною, країна, яку зв'язують так само вельми неоднозначні відносини, улічуючи ось характер гэтых протестів, так само на початку гэтых протестів некоторі поляки казали, що може і не варто навіть їх підтримувати, бо там некі праворадикальні, некі фашисти щось ось видумали. Але потім, якби поляки, коли поглядели сапраўды на характер гэтых протестів, коли вони побачили репортажи своїх журналістів з місця подій, то вони побачили, що ніякого фашизму у тим, що відбувається в українській столиці, не назирається. І навіть ось менавіта Польща, яка мяжує з Україною, підтримала українських протестовцев. А ось наша країна, Білорусі, все ж таки їх по-ранейшому лічить фашистами, і гэтае повідомлення такого кшталту з'являються во всіх державних СМІ. Ну і відомо, гэта не може не впливати на громадську думку. І добрым адлюстраванням якраз таки діяння ось такої інформаційної політики з'являється наша сьогоднішня вулічна апытанка.
Вам слово! Вам слово!
Вам слово!
Вам слово!
Як ви думаєте, що може спинити кровопролиття в Україні?
Вмішательство Росії.
Ну, во-первых, я думаю, чрезвычайное положение и потом переговоры. Вы знаете, что мне тяжело на этот вопрос ответить. Я вообще возмущена тем, что там происходит. Но я думаю, люди сами должны подумать об этом, что они творят. А видите, от начальства ничего не зависит. Там, видимо, орудуют какие-то люди, которые все направляют, а остальные как зомби действуют. И все. Только люди должны подумать о том, что они творят с своим городом. Я была в Киеве, это чудесный город. Во что они его превратили, это невозможно смотреть. Я только об одном думаю, чтобы только в нашем Минске такого безобразия не было. Это не дай бог.
Трудно сказать. Думаю, что Януковича должен уйти, и все, тогда все решится.
Крепкая власть и мужественное волевое решение его руководителя Украины. Только это. Только арест и наказание преступников, которые атакуют правоохранительные органы.
Даже не знаю, что вам ответить на этот вопрос. Я как-то сильно не интересуюсь. Наверное, правительство услышать народ, чтобы их не понять, то есть, что они хотят, и найти общее зрение, уже найти общий вопрос, прийти, чтобы не было этих вот всяких убийств, и не приходилось применять силу им.
Только досрочные выборы Януковича, я думаю. Ну, то есть, выборы президента, если он согласится на досрочные, возможно, что-то изменится.
Я даже не знаю, я тоже об этом сегодня думала, потому что, конечно, люди хотят быть в Европе, но
в то же время это только снисхождение, понимание вершин их правительства. Но, конечно же, сложно в это поверить. Но надеюсь, что все же победа будет за добром, за справедливостью. Поэтому мы поддерживаем наших ребят, которые стоят, добиваются просто блага для своей страны в будущем.
Это были ваши слова.
Насамрэч, вельмі цікава слухаць каментары пра тое, што вось гэтыя бандюкі, якія нападаюць на супрацоўнікаў праваахоўных органаў, у мяне ўзнікае толькі такое пытанне. А як мусіць сябе паводзіць увогуле чалавеку, якога праваахоўныя органы страляюць? Або, напрыклад, б'юць дубінкай?
Ну, сядзець дома, хавацца ў бульбе.
На Еўрарадыё выпуск Еўранавінаў. Европа готова отправить во Украину миротворчий контингент. Министры замежных справ Литвы, Польши, Латвии и Швеции выставили Совету министров Евросоюза по требованию ввести санкции супроть семьи Януковича, семьи Азарова, Захарченки, Ахметова и Фирташа. Так само МЗС и пропонуют разглядеть пытание об отправце контингенту миротворцев. На теперешний час эту пропонову подтримали улады Немеччины. До европейских политиков долучился президент Франции. И он закликал Евросоюз ввести санкции супроть представников Украины. За неоткладные санкции супроть виноватых во украинских подеях выступил старшиня Еврокомиссии Жозе Мануэл Барозу. Европейские политики признали, что силовые методы поставили Украину на порог громадянской войны. Украинская оппозиция закликала Евросоюз суместно отхилить Януковича от улады. Такую заяву огучил наместник керовника партии «Батьковщина», старшиня Комитета Верховной Рады по пытаниях европейской интеграции Ригор Немира. И он встретился с президентом Европарламента Мартином Шульцем, а так само с лидерами и представниками основных политических групп Европарламента. Немира проинформовал их про опошние подеи в Украине. Политик закликал Европарламент заховать присутность в Украине постоянной миссии Европарламента не только в Киеве, а и в других городах. Час для компромиссов с Януковичем амаль вычерпанный, цитуя слова Немиры Униан. Президент не контролюет ситуации, а хвяры сирот мирного населения на его сумлении. Треба совместными высилками, використовуючи политичные методы, отхилить Януковича от улады. Палац культуры и науки у Варшаве будет подсвечиваться синим и желтым светлом у якости солидарности с украинцами, поведомила на своем официальном профиле Фейсбука Ханна Гранкевич-Вальц, мэр Варшавы. Таким чином палац будет светиться каждый день, ажно до откликания. Как поведомили некоторые крыницы, только у четверу в Киеве у вынику сутыкнения в Беркутом загинули 37 демонстрантов. Украинские офицеры полиции стреляют у демонстрантов. Немецкая полиция арештовала трех меркованных охоуников концлагера Освенцим. Молодшему из них 88, старейшему 94. Зараз яны знаходятся у попереднем зняволенні, поведомила прокуратура Штутгарта. Вядома, что у кватырах меркованных былых эсэсовцев прошли пиратрусы. Затриманных подозревают у датычности до забойства вязняў Освенцима. Там было знищено по меньшей мере 1 100 000 человек. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Программа «Евразум» на хвалях Еврорадио протягивается, и напереди мы перенесемся в центр Киева, где зараз находится политолог Павел Усов.
Треба сказать, что атмосфера на Майдане вельми рашучая. Там есть еще ненависть, готовость до борьбы, але нема страху. И люди весь на протягу опошних годин больше прибывают на Майдан. Это звычайные киевляне, якія несут на допомогу, леки, ежу, вопротку для удельников Майдана, застаются там, мало кто сыходит. И этот процесс отбывается неспынно, не глядя на то, что еще от часу до часу слухать можно почуть стрелы, особливо на в улице Институтской, где сегодня было наибольшее жесткое сопротивление, где больше всего загинулых. И основная количество людей, которые были забиты, это именно на улице Институтской, каля отелю «Украина». Там и зараз от часу до часу сбоку милиции можно почуть.
Какое ставление у протестовцев до беркутов, яких они взяли полон, бо пришла информация про то, что есть полонные, те назирается агрессию в бок, где их тримать, мы же их уже отпустили.
Справа тим, що там дві міліцейських одинки удільничають, а ну, з позавчорашнього моменту навіть більше. Це Беркут, це внутрішні війська, які підпорядковуються міністру внутрішніх справ, а так само войскі антитерористичные, это специальные одинки, которые от вчерашнего момента наховывали в улицу Институтская. Менавіта яны были узброены у так званую вострую зброю, огнепальную зброю. Ну и спецодинки Службы безпеки Украины. У полон попала шмат войскоўцаў, менавіта войска ўнутраных справаў. Гэта і на вуліцы Інстытуцкай, гэта на вуліцы Грушэўскага, там больш за 30 чалавек. Да іх, ну, зразумела, што вельмі моцныя негатыўныя адносіны да гэтых хлопцаў. І гэта 18-гадовыя, вось, і калі іх праводзілі строем да Майдану, можна было пабачыць гэта напужаныя вочы гэтых юнакоў, якім па 18 год.
Курсанты былі, гэта не асноўнае.
Гэта проста прызыўнікі, магчыма нават курсанты. Проста Беркут, ён перш за ўсё хаваўся за спіны гэтых хлопцаў, якія ўвесь час былі на перадавой, перад якімі палілі шыны. З Беркута я не ведаю ўвогуле, то ли я бачу на ўласныя вочы толькі войскоўцы ўнутраных войскаў, а на Майдане іх усіх называюць Беркутам. То бок гэта ўжо агульная такая назва, не гледзячы на тое, якую вопратку яны апрануты. Але ў асноўным гэта былі менавіта курсанты альбо призывники терминовой службы войска МУЗ.
Скажите, правда, что не хапая силов и зброю дают в руки тетушкам, а как бы их так само заангажировать?
Справа тем, что тетушки это такие, так бы мовить, пятая колонна. Часом мы их могут перепронать на вот у представников там майдановской самообороны, как бы здесь провокации, например. Учора ўначы быў падпалены дом прафсаюзаў. Ён быў падпалены менавіта цітушкамі, якія могуць спакойна, незаўважна, бо яны па-цывільнаму апрануты, увайсці на Майдан і рабіць правакацыі. Уначы цалкам згарэў дом прафсаюзаў. І ім таксама даюць сапраўды зброю, не толькі там біты, не толькі травматычную зброю, але таксама і зброю агнепальную. І, наприклад, учора быў забіты журналіст газеты «Весці», украінскай газеты. Ён быў просто напросто расстрэлены ўначы людзьмі ў масках, у чорнай вопратцы. Збольшага кажуць, што гэта сапраўды цітушкі. І нават ёсць інфармацыі, што гэта звольненыя датэрмінова з калоніяў людзі, якія злачынцы, якіх спецыяльна для гэтых акцыяў выкарыстоўваюць. То бок гэта не толькі, так бы мовіць, купленыя громадяне Усходней України, это могут быть навык звичайно злочинство.
Якої допомоги от Заходу шукають майданівці, чи увогуле шукають якої-небудь допомоги?
Ну, зараз уже такая ситуация, коли ніхто не чекає допомоги от Заходу. Принамсі, зараз у свою чергу Захід повинен не сидеть мовчки і не тільки обмежовуватися некими агульнымі дэкларацыямі, а ўвесці санкцыі. І, канешне, гэта ўжо не вырашыць сітуацыю. Яна ўжо перайшла той крытычны момант, калі можна было б яшчэ весці дыялог, дамовіцца, прыйсці да нейкага кампрамісу. Зараз ўжо, канешне, гэтага кампрамісу не будзе, і супрацьстаянне будзе доўжыцца ўжо да самага апошняга на моменту, то бок, боротьба не на життё, а на смерть. Альбо, так.
Вось ёсць нейкі план дзеянняў, таму што зараз прыходзіць інфармацыя, што людзі з розных рэгіёнаў спрабуюць блакаваць вайскоўцаў, якіх перакідваюць у Кіеў, калі сілы будуць колькасныя на баку праваахоўных, назовем так, органаў. Ці ёсць нейкі план дзеянняў, што на выпадак надзвычайнага становішча вайсковага?
На дадзены момант Януковіча можа выратаваць толькі выключна войска. Калі ён сапраўды і вайскоўцы пагодзяцца на тое, што іх будуць выкарыстоўваць, а гэта менавіта ўвядзенне танкаў, ўвядзенне тэхнікі, то, канешне, Майдан задавіць. Але гэта будзе азначаць тое, што сітуацыя просто будзе вырашацца ў рэгіёнах, якія зараз, асабліва заходнія, ўжо шмат якія рэгіёны знаходзяцца пад кантролем пратэстоўцаў. І гэта ўжо сітуацыя, якую апанаваць немагчыма. Канешне, увядзенне войскаў можа даць нейкую тактычную перамогу, можа Януковіч задавіць Майдан, гэта будзе больш ахвяраў, гэта будзе больш смерцей, але тады заходнія рэгіёны зараз толькі адзінкі зброі знаходзяцца, але ўпэўнены ў тым, што людзі
возьмуць зброю. Будуць далей захоплівацца,
як
адбываецца на заходній. Прабачце, можа, апошняе пытанне, таму што час наш абмежаваны, ці сярод пратэстоўцаў вядуцца размовы пра федэралізацыю краіны, бо вось зараз у нашай размове мы кажам пра тое, што калі задушаць Кіеў, то ёсць яшчэ выйсце, рэгіёны падымаюцца, але ці вядуцца нейкія размовы пра то, што можа адбыцца падзел Украіны, дзякуючы, можа, нават і ўмяшэнню суседній краіны?
Канешне, такая пагроза існуе, это рэальная пагроза, асабліва, калі ўсё ж такі пераможа Майдан, і у Кіеве ўсталюецца ўлада дэмакратычная, то можа распачацца працэс на федералізацыі или нават адколу, барацьба за аўтаномію мясцовых уладаў ва ўсходній Україні. Тое саме можа пачацца, калі пераможа, наприклад, у Києві задавіць Майдан Янукович. І на сьогоднішній момент менавіта Росія нацелена на тое, каб принамсі, каб калі не ўдасца захаваць контроль над усёй Україною, то принамсі контроляваць ўсходнюю Україну і контроляваць Крым. Тобак на гэта зараз будуць накіраваны усе высілкі намагання Москвы.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Я нагадаю, што мы размаўлялі з беларускім палітолагам Павлам Усавым, які зараз знаходзіцца ва ўкраінскай сталіцы. А між іншым, лідар крымскіх татараў Рефат Чубараў, абураны выказваннямі ў Маскве кіраўніка парламента аўтаномнай рэспублікі Крым Уладзіміра Канстанцінава, які не выключыў магчымага аддзялення Крыма ад Украіны. Дык вось, лідар крымскіх татараў на Майдане са сцэны сказаў пра тое, што крымскія татары не дадуць магчымасць рэалізавацца вось такіх заяў, і такую заяву палітыка, лідар крымскіх татар назваў палітычным шулерствам у цяжкія для краіны часы. Перерываемся на музычную паузу, пасля якой да нашага эфіру далучыцца яшчэ адзін эксперт. Паразмаўляем пра тое, ці Еўропа сапраўды зараз можа зрабіць нейкі крокі, каб дапамагчы Украіне выйсці з гэтага крызісу. Цім паразмаўляем яшчэ пра чыннік Расіі, як яна можа паўплываць на сітуацыю. Праграма «Еўразум» працягваецца. З вамі па-ранейшаму Вольга Міскевіч, ДМ Ганна Балаховіч. Мы размаўляем сёння пра Украіну. З намі на сувязі эксперт, галоўны рэдактар Украінскай службы Польскага радыо Анатолій Зімнін. Добры дзень, Анатоль.
Добры дзень.
І наша першае пытанне, якое датычыць Украіны.
Датычыць яно можа не столькі Украіны непасрэдна, колькі ўвогуле міжнароднага ўплыву на сітуацыю ва Украіне. Вось, напрыклад, былы кіраўнік Міністэрства замежных справаў Украіны ў інтэрв'ю Deutsche Welle, ён адзначыў, што Еўрасаюз мае шэраг рычагоў ўплыву на сітуацыю ва Украіне праз Расію. То бок, Еўрасаюз можа некім чынам націснуць на Расію, напрыклад, прыгразіўшы не падпісаць супольныя вось нейкія там дамовы, прыгразіўшы не давесці до конца запланаваныя проекты і таким чынам некім чынам вось дапамагчы той сітуацыі, што ва Украіне цяпер мае месца, каб некім чынам спыніць кровапраліццё. Чаму тады гэтага не робіцца? Вось і не рабілася на працягу вось усіх гэтых месяцаў, ці рабілася, але аказалася неэфектыўным.
Я думаю, что переговоры между Европейским Союзом и Россией, а прежде всего между Германией и Россией, потому что именно в этом контексте нужно эти отношения рассматривать, они велись на протяжении всего украинского кризиса. И это было заметно, что в этом споре российская сторона берет верх, потому что острой реакции стороны Евросоюза, стороны Германии не было видно. То есть острая реакция появилась только после того, как в Киеве пролилась кровь. И, ситуация немножко изменилась пару недель назад, то есть видно, что Евросоюз готов на радикальные шаги по отношению к европейским, к украинским чиновникам, и сегодня уже есть сообщение из Брюсселя, что вступительное поразумение насчет того, что будут введены санкции против украинских чиновников, которые несут ответственность за то, что в Киеве льется кровь, оно все-таки будут, только теперь ждут на возвращение Сикорского и министров иностранных дел Германии и Франции в Брюссель из Киева.
Спадар Анатоль, менавіта як вы ацэньваеце шансы на тое, што падчас гэтай сустрэчы міністраў замежных спраў з прэзідэнтам Януковічам удалося дасягнуць нейкага кампрамісу, таму што вось украінскія СМІ пішуць пра тое, што міністры выйшлі з пахмурнымі мінамі вось з гэтай сустрэчы. Польскія СМІ ў сваю чаргу ўсё яшчэ даюць інфармацыю пра тое, што кампраміс магчымы. Дзе ж праўда вось на вашу думку?
Я думаю, что правда где-то посередине все-таки компромисс возможен, потому что европейские министры сразу не выехали в Брюссель, они вернулись в представительство Еврокомиссии в Киеве, и там, по неофициальным данным, ждут на встречу с представителями оппозиции, то есть Кличко и Яценюком и Тернебоком. То есть какой-то сигнал, какой-то шаг на встречу со стороны Януковича, скорее всего, был, и теперь это нужно как-то провести переговоры с оппозицией, то есть европейские министры выступают посредниками между властью и оппозицией. Скорее всего, таким компромиссом будут досрочные президентские и парламентские выборы.
Угу. Еще такое питание. Только что появилась информация, что собрался кворум у Верховной Рады Украины. Есть некие великие чакания от этих посиджений Верховной Рады? Ці это остается неким инструментом, который может поуплывать на ситуацию, которая склалась в Украине?
Да, конечно, известна повестка дня этого заседания Верховного Совета, и как раз не хватало, еще несколько минут не хватало 9 человек, чтобы был кворум, чтобы было 226 человек, то есть большинство в парламенте. Теперь этот кворум достигнут, и скорее всего будет голосование по поводу отставки спикера парламента Владимира Рыбака, ставленника Виктора Януковича. Вторым вопросом, скорее всего, пройдет голосование конституционного акта, который возвращает в действие Конституцию 2004 года, то есть возвращение Украины к парламентско-президентской республике. Третьим вопросом, скорее всего, пойдет установление нового коалиционного правительства. А то, что голоса есть, об этом свидетельствует то, что в Верховной Раде зафиксирован кворум.
А где питание про импичмент президенту? Где питание про то, что могут быть дотерминовые выборы?
Дело в том, что процедура импичмента президента, она настолько ужасно непонятно прописана в Конституции Украины и в законодательных актах Украины, что провести ее, по сути, нереально. К тому же для импичмента президента необходимо как минимум 2/3 голосов парламента, а сейчас таких голосов нет. Но с другой стороны, если этим конституционным актом будет возвращена Конституция старого образца, то есть Конституция 2004 года, то полномочия президента будут ограничены до минимума, то есть а вся полнота исполнительной власти будет в руках правительства, которое будет назначаться Верховным Советом, то есть парламентом. С другой стороны, парламент имеет право объявить дату выборов. И это такие суперечности в украинской конституции, то есть импичмент провести не могут, но выборы назначить могут. Поэтому думаю, что не за горами тот день и тот час, может даже сегодня, когда Верховный Совет примет решение о проведении досрочных президентских и парламентских выборов.
Анатолий, дякую, что знайшли час побыть з нами и обмерковать ситуацию, якая зараз вельми востро отбывается в украинской столице, ну, в принципе, во всей Украине. Я нагадаю нашим слухачам, что с Анатолием Зимниным, с головным редактором Украинской службы Польского радио, мы обмерковывали самые опошние подеи в Украине. По опошней информации, координатор медслужбы Майдана заявил, что за сегодняшний день забито от 70 до 100 протестовцев.
Так само заявилась и еще одна информация, свежая. Украинская правда поведомляет про то, что Евросоюз уже вырашил, принял решение про введение санкций супроти украинских чиновников. Это будут санкции финансовые, а так само визовые. То бок, что-то подобное до санкций, которые действуют супроти белорусских чиновников. Однако эксперты кажут, что в украинском выпадку эти санкции будут иметь большее значение, потому что украинские чиновники и украинские бизнесовцы имеют значно больше интенсивные связи с Европой, тримают гроши в европейских банках и так само части подорожничают по европейских странах, тому эти санкции будут, яны будут отчувать значно больше истотно, чем белорусские.
На этом наша программа заканчивается.
Евразум.